Джей Ди Баркер. Четвертая обезьяна. Сложно, увлекательно, захватывающе. Автору можно смело поставить отлично. Clues and Reviews. Финалист премии Брэма Стокера мастерски соединяет, казалось бы, разрозненные сюжетные линии только к самому финалу. Устрашающие картины убийств и чрезвычайно сложное расследование неразрывно переплетены в этом дьявольски мрачном триллере. Library Journal. Оригинальный авторский стиль, изящество деталей и проступающая сквозь них канва классического триллера. В этом истинный Баркер. Publishers Weekly. Темный, наполненный ужасающими подробностями откровенный роман для настоящих ценителей. Книга, которую нельзя пропустить. The World is a Book. Джей Ди Баркер, популярный американский писатель, родился 7 января 1971 года в Ломбарде, штат Иллинойс. После обучения в Art Institute of Fort Lauderdale получил степень в сфере бизнеса. Еще в колледже он почувствовал призвание литератора и стал сотрудничать в различных журналах, интервьюировал знаменитостей и писал о паранормальных явлениях. Пристрастие к непознанному, таинственному и определило его интерес к фантастике и остросюжетной тематике на манер Дина Кунца и Стивена Кинга. Первая книга Баркера «Потерянный» (Forsaken) 2014 была номинирована на премию Брэма Стокера за выдающиеся достижения в дебютном романе и получила немало премий, включая такую, как New Apple Medalist Award. После этого роман вошел в список 100 лучших бестселлеров по версии Amazon, а сам Баркер удостоился предложения от семьи Стокеров написать приквел к культовому роману о Дракуле. Новый роман автора «Четвертая обезьяна» издан одновременно крупными издательствами в Америке и Англии и продан для теле- и киноэкранизации. Посвящается моей матери. Не бросай чтение. Мне очень нужно, чтобы ты понял, что я сделал. Дневник. Портер. День первый. 6:14. Назойливо затренькал телефон. Дзынь, дзынь. Я же отключил звук. Почему все равно слышу, что мне пришло сообщение? Почему я вообще что-то слышу? Корпорация Apple без Стива Джобса превратилась в дерьмо. Не открывая глаз, Сэм Портер перекатился на правый бок и принялся нащупывать телефон на прикроватной тумбочке. Глухо звякнув, как и положено китайской дешевке, на пол упал будильник. «Чтоб меня!» Нашарив телефон, он с трудом отсоединил его от зарядки и, прищурившись, поднес к самому лицу. На ярко освещенном экране прочитал. «Позвони мне, 911». Сообщение от Нэша. Портер посмотрел на ту половину постели, где спала жена. Вместо нее там лежала записка. «Пошла за молоком, скоро вернусь. Целую, обнимаю. Хизер». Он вздохнул и снова посмотрел на дисплей телефона. Время 6:14. «Вот тебе и тихое воскресное утро». Портер сел и перезвонил напарнику. Тот ответил после второго гудка. «Нэш слушает». «Привет, это я». Нэш заговорил после короткой паузы. «Портер, извини, я долго думал, звонить тебе или нет. Наверное, раз 10 набирал твой номер, а потом сбрасывал. В конце концов, решил послать тебе смс-ку. Дал тебе возможность, так сказать, проигнорировать меня, понимаешь?» «Все нормально, Нэш, что там у тебя?» Снова пауза. «Тебе лучше самому приехать и взглянуть». «На что взглянуть?» «Тут ДТП, несчастный случай». Портер потер висок. «ДТП? Мы с тобой служим в убойном отделе. С каких пор мы еще и ДТП занимаемся?» «Уж ты мне поверь, тебе лучше самому приехать и взглянуть», многозначительно повторил Нэш. Портер вздохнул. «Куда ехать?» «Рядом с Гайд-парком, на 55-й. Я только что переслал тебе адрес». Телефон звонко тренькнул прямо в ухо, и Портер невольно отдернул его подальше. Грёбаный айфон. Он прочитал адрес и сказал Нэшу. «Буду на месте через полчаса. Годится?» «Ага», — отозвался Нэш. мы тут все равно застряли надолго». Портер нажал отбой и с трудом спустил ноги на пол, прислушиваясь к скрипам и стонам, которые в знак протеста издавал его 58-летний организм. Солнце уже вставало, его лучи проникали в спальню между створками жалюзи. Странно, какой тихой и мрачной кажется квартира без Хизер. Пошла за молоком. На глаза ему попалась полупустая литровая бутыль Джека Дэниелса. Она стояла на прикроватной тумбочке совсем недалеко от сброшенного на пол будильника. Треснувший циферблат тускло мерцал на полу. Закорючки на нем уже не были похожи на цифры. Сегодня явно не его день. Последнее время таких дней становится многовато. Портер потянулся к бутылке, но решил, что виски в 6 утра – перебор даже для него. Он нехотя встал и зашаркал в ванную. Через 10 минут Портер вышел из квартиры, одетый в свой лучший костюм. Мятый, темно-синий, купленный в магазине готового платья лет 10 назад. И по лестнице спустился с 4-го этажа. В тесном подъезде остановился возле почтовых ящиков и набрал номер жены. «Вы позвонили Хизер Портер. Поскольку вас переключили на автоответчик, скорее всего, я увидела ваше имя на определителе номера и решила, что не хочу говорить с вами. Желающих заплатить дань в виде шоколадного торта или других сладостей, прошу написать подробности в текстовом сообщении. Возможно, я пересмотрю свое отношение к вам и перезвоню позже. Если вы занимаетесь продажами и хотите уговорить меня сменить компанию провайдера, можете не продолжать. Телефонная компания и так должна мне деньги за год, не меньше. Все остальные, пожалуйста, оставьте сообщение. Имейте в виду, что мой любимый муж, полицейский, он довольно вспыльчивый, и у него большой пистолет». Портер улыбнулся. Он всегда улыбался, когда слышал ее голос. «Привет, Кнопка», — сказал он после звукового сигнала. «Это я. Звонил Нэш. Рядом с Гайд-парком что-то случилось. Еду туда. Он меня ждет. Пока не знаю, когда вернусь. Перезвоню попозже». Помолчав, добавил. «Кстати, по-моему, у нас будильник сломался». Он положил телефон в карман и толкнул дверь. Промозглый чикагский воздух напомнил ему о том, что наступила осень. Портер, день первый, 6:45. Портер поехал по Лейк-парк-авеню и добрался довольно быстро. Без четверти 7 уже был на месте. За несколько кварталов до места происшествия Портер увидел проблесковые маячки. Сотрудники Чикагского полицейского управления полностью заблокировали перекресток Блэкстон-авеню и 55-й. Туда съехались не меньше 12 патрульных машин. Кроме того, он увидел скорую помощь и две пожарные машины. Насчитал не меньше 20 своих коллег. Подоспели и представители прессы. Приблизившись к месту преступления на своем Dodge Charger последней модели, он притормозил, опустил стекло и показал свой жетон. Молодой сотрудник, совсем мальчишка, поднырнул под желтую заградительную ленту и подбежал к нему. «Детектив Портер, Нэш приказал проводить вас. Паркуйтесь где хотите, мы оцепили весь квартал». Портер кивнул, встал рядом с пожарной машиной и вылез. «А Нэш где?» «Вон он, рядом со скорой помощью», — ответил парень, протянув Портеру стакан с кофе. Он еще издали увидел Нэша, который беседовал с судмедэкспертом Томом Эйсли. Эйсли прижимал к груди дощечку с зажимом, под которым Портер увидел толстенную кипу бумаги, не меньше пачки. В нынешнем мире планшетов и смартфонов Эйсли с его зажимом выглядел ужасно старомодным. Заметив его, Нэш помахал рукой. «Сэм, ты ведь знаешь Тома Эйсли из судмедэкспертизы?» «Да, мы знакомы лет 20 уже, верно?» «Не меньше», — подтвердил Эйсли и, помявшись, спросил. «Как дела, Сэм? Как ты вообще?» По-моему, ему осточертели вопросы типа «как жизнь, как дела, как он вообще» и так далее, — буркнул Нэш. «Нормально, нормально», — Портер с трудом улыбнулся. «Спасибо, что спросил, Том. Если тебе что-нибудь понадобится, ты только дай знать», — Эйсли покосился на Нэша. «Очень тебе благодарен», — Портер развернулся к Нэшу. «Итак, что случилось? Что за ДТП?» Нэш кивком указал на городской автобус, припаркованный у обочины шагах в 50 от них. «Человек против машины. Пошли». Следом за ним Портер зашагал к автобусу. Эйсли со своей дощечкой не отставал. Переднюю часть автобуса фотографировал сотрудник экспертно-криминалистической лаборатории. Портер увидел, что решетка радиатора смята. Заметил царапину чуть выше правой фары. Еще один эксперт поднимал что-то из-под правого переднего колеса. Подойдя ближе, Портер разглядел черный пластиковый мешок с трупом. Его окружали сотрудники в форме, не подпускавшие к месту происшествия растущую толпу. «Автобус наверняка шел на большой скорости. До следующей остановки еще далеко», — заметил Нэш. «Я не превышал скорости. Проверьте по навигатору. Нечего обвинять, если не знаете». Портер повернулся налево и увидел водителя автобуса, здоровяка весом не меньше 1,5 центнеров. Черная форменная куртка туго обтягивала мощный торс. Жесткие седые волосы сбились налево, а справа торчали дыбом. Водитель смотрел на них испуганно, переводя взгляд с Портера на Нэша и Эйсли и обратно. «Он псих, говорю вам, сам прыгнул прямо под колеса. Никакой это не несчастный случай, он покончил с собой». Нэш поспешил его успокоить. «Никто вас ни в чем не обвиняет». У Эйсли зазвонил телефон. Он посмотрел на экран, поднял палец и отошел на несколько шагов, чтобы принять вызов. Водитель им явно не поверил. «Ну да, небось напишите, что я нарушал скоростной режим, и тогда прощай работа, прощай пенсия. Думаете, легко найти работу в моем возрасте при нашей дерьмовой экономике?» Портер посмотрел на нагрудную нашивку с фамилией. «Мистер Нельсон, прошу вас, сделайте глубокий вдох и постарайтесь успокоиться». По красному лицу водителя тек пот. «Скоро мне придется мести улицы, а все потому, что этот крысеныш бросился под мой автобус. 31 год отъездил без происшествий, и вот вам здрасте». Портер положил руку ему на плечо. «Пожалуйста, расскажите, что произошло». «Ну уж нет, пока не приехал представитель профсоюза, мне лучше держать язык за зубами, вот что». «Я не смогу вам помочь, если вы будете молчать». Водитель нахмурился. «Чем это вы можете мне помочь?» «Ну, например, я могу замолвить за вас словечко перед Мэнни Полански из отдела общественного транспорта. Если вы, как утверждаете, ничего плохого не сделали, если готовы сотрудничать, никто не станет отстранять вас от работы». «Черт! Думаете, меня отстранят от работы?» Водитель вытер потный лоб. «На что жить-то тогда?» «Вряд ли вас отстранят, если узнают, что вы пошли нам навстречу, что пытались помочь. Возможно, даже суда не будет». Портер старался его успокоить. «Суда? Пожалуйста, расскажите, как было дело. Обещаю, я замолвлю за вас словечко перед Мэнни и постараюсь избавить от неприятностей». «Вы знакомы с Мэнни?» «Первые 2 года в полиции я служил в транспортном отделе. Ко мне Мэнни прислушивается. Помогите нам, и я помогу вам, обещаю». Водитель задумался, потом глубоко вздохнул и кивнул. «Все было, как я рассказал вашему приятелю, вон ему. Я прибыл на остановку на Корнелл точно по расписанию. Один пассажир сошел, 2 сели. Дальше мой маршрут идет по 55-й, я повернул. На перекрестке с Блэкстон как раз загорелся зеленый, так что не нужно было притормаживать. Но газу я не прибавлял. Проверьте навигатор». «Не сомневаюсь, что вы не прибавляли газу». «Говорю вам, я не нарушал. Просто ехал со скоростью потока. Ну, может, чуть-чуть и превысил разрешенную скорость, но совсем не намного, и как все», — продолжал водитель. Портер отмахнулся. «Итак, вы ехали по 55-й». Водитель кивнул. «На светофоре стояли пешеходы, ждали, когда можно будет перейти дорогу. Их немного было, 3 или, может, 4. Ну вот, подъезжаю я, значит, а этот тип как выпрыгнет и прямо впечатался в меня. Совершенно неожиданно. Только что стоял на тротуаре, и вот он уже на проезжей части. Я, конечно, дал по тормозам, но ведь автобус сразу не останавливается. Сами знаете, какой у него тормозной путь. В общем, сшиб его насмерть. Еще протащил шагов 30. Какой тогда был свет на светофоре? Зеленый. Не желтый? Водитель покачал головой. Нет, зеленый. Я знаю, потому что видел, как он переключился. До желтого еще 20 секунд оставалось. Я уже из автобуса вылез, когда увидел, что он переключился. Он показал на светофор. Да вы камеру проверьте. Портер поднял голову. За последние 10 лет почти на каждом городском перекрестке установили камеры видеонаблюдения. Когда они приедут в управление, надо будет напомнить Нэшу, чтобы прокрутил запись, хотя Нэш, скорее всего, уже все сделал как надо. «Тот тип вовсе не случайно попал под колеса. Он нарочно прыгнул. Сами увидите, когда посмотрите запись». Портер протянул водителю свою визитку. «Пожалуйста, побудьте здесь еще какое-то время, просто на всякий случай. Вдруг у меня возникнут еще вопросы». «Ладно», — водитель пожал плечами. «Вы обещали поговорить с Мэнни, помните?» Портер кивнул. «Извините, я сейчас». Он отвел Нэша в сторону, понизил голос. «Здесь явно непреднамеренное убийство. И даже если покойник действительно покончил с собой, нам здесь делать нечего. Зачем ты меня вызвал?» Нэш положил напарнику руку на плечо. «Ты уверен, что в порядке? Если ты еще не готов работать, я...» «Я в порядке», — отрезал Портер. «Говори, в чем дело?» «Может, нам сначала побеседовать?» «Нэш, мать твою, я не ребенок, выкладывай, в чем дело!» «Хорошо», — вздохнул Нэш. «Но если окажется, что тебе все-таки еще тяжело, пожалуйста, сразу скажи. Если откажешься, никто тебя не упрекнет. По-моему, работа сейчас пойдет мне на пользу. Я сижу в 4 стенах и постепенно схожу с ума», — сказал Портер. «Ты молодец, Портер», — тихо продолжал Нэш. «По-моему, ты заслужил быть здесь». «Нэш, хватит! Выкладывай, в чем дело?» Напарник улыбнулся во весь рот. «Тот тип, что лежит в мешке. Пострадавший. В общем, он не просто переходил дорогу. Он шел вон к тому почтовому ящику». Нэш показал на почтовый ящик у входа в парк на противоположной стороне улицы. Он собирался отправить по почте белую коробку, перевязанную черной бечевкой. Портер вытаращил глаза. «Не может быть». «А вот, может».